Мы имеем еще одну прекрасную возможность быть, находиться в Божьем доме, быть в присутствии нашего Господа, прославлять Его святое имя. И сегодня мы будем участвовать в этой великой заповеди, которую Иисус Христос оставил на этой земле. Вновь и вновь мы приходим и вспоминаем эти события. Может быть, где-то в нашей памяти мы вновь и вновь повторяем и говорим, мы возвещаем смерть Господню, мы говорим о ней. И мы благодарим Господа за то, что Он совершил однажды на Голгофе ради каждого из нас. Я сегодня хочу поговорить и прочитать одно место Священного Писания из Евангелия от Иоанна. Из 19 главы, из 25 стиха. Я прочитаю только один стих, 25. Здесь евангелист Иоанн повествует нам следующее. «При кресте Иисуса стояли мать Его и сестра матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина». Каждый из евангелистов повествует нам историю распятия. Каждый из них со своей стороны освещает это событие. Кто-то делает ударение на одно, кто-то немножко на другое. Здесь мы с вами прочитали, и евангелист Иоанн повествует нам о том, что при кресте Иисуса Христа стояли три женщины. Три Марии. Мария, мать Иисуса Христа, сестра матери Иисуса Мария Клеопова и Мария Магдалина, которую Господь простил и призвал к себе. Три женщины, три Марии стояли у распятия. Стояли и взирали на то, как их любимый учитель, с которым они проводили время, которого они слушали, которому они внимали, стоя у подножия этого креста, взирая на его лик, на его обезображенное лицо, истекающее кровью, смотря на его истерзанное тело, эти женщины о чем-то думали. О чем они думали, мы не знаем, братья и сестры, для нас это тайна. Для нас это останется загадкой. Но они о чем-то думали. Конечно, я думаю, придет такое время, когда, прогуливаясь по золотым улицам Нового Иерусалима, мы сможем узнать у этих женщин, о чем же все-таки они думали, стоя у Голгофского креста, взирая и смотря на их любимого учителя, который умирал на их глазах. Я не хочу, братья и сестры, сегодня, может быть, фантазировать или философствовать. Мы можем сегодня только предполагать и рассуждать, какие могли быть мысли у этих женщин. А какие сегодня у нас мысли, братья и сестры, когда мы приходим к подножию Голгофского креста? Мы сегодня будем вспоминать страдания и смерть нашего Господа. Мы сегодня будем говорить и возвещать о том, что произошло на Голгофе. Мы будем сегодня говорить об этом подвиге. Мы будем говорить о смерти Сына Божия Иисуса Христа. Когда мы вспоминаем, когда мы приходим, когда, может быть, мы мысленно представляем себя, что мы вновь и вновь возвращаемся на Голгофу благодаря Господа, благодаря Бога за Его единственного Сына, который, придя на эту землю, отдал Себя в жертву. О чем мы думаем? Каковы наши мысли? Я думаю, братья и сестры, мы всегда, всякий раз, когда вспоминаем смерть Господню, мы должны о чем-то думать, о чем-то важном и главном. Наши мысли не должны блуждать. Наши мысли не должны расхаживать по земле. Мы должны быть сосредоточены и думать о том, вспоминать то, что совершил Господь Иисус. Каковы наши мысли сегодня, братья и сестры? Я бы хотел сегодня порассуждать о наших мыслях. Каковы они могут быть, когда мы находимся в присутствии, когда мы находимся у подножия Голгофского креста, когда вновь и вновь мы приходим на это место, чтобы возблагодарить нашего Отца Небесного за Иисуса Христа. И первая мысль, которая, возможно, возникает у нас, когда мы находимся у креста Голгофы, это как необыкновенно, как удивительно точно было исполнено пророчество Библии о том, что Иисус умер. Как удивительно точно Бог исполнил пророчество о Своем Сыне Иисусе Христе и о Его смерти именно на кресте. Смерть Иисуса Христа могла бы быть, может быть, каким-то прийти к Нему другим путем. Могла быть совершена какая-то другая казнь. Но когда мы приходим к распятому Иисусу Христу, когда мы приходим на Голгофу, мы можем увидеть, как удивительно точно было исполнено это пророчество. Пророчество о смерти Иисуса Христа именно на кресте. Почему так? В Библии мы можем много найти образов и примеров. В книге чисел мы читаем одну историю, когда народ израильский стал малодушествовать, когда он стал роптать, когда они стали говорить против Бога, когда их не устраивала та жизнь и то шествие по пустыне, они стали вспоминать Египет, они стали роптать на Бога. Все им не нравилось, все им было не так. И за малодушие, за ропот, за то, что они впали в грех, Бог послал ядовитых змей. И эти змеи стали ползать повсюду. Они стали жалить людей, и люди стали умирать. Это было поражение от Господа. И в конце концов люди осознали, что они согрешили, что они преступили Божью заповедь, что они грешили против Господа этим самым. Они возопили Господу. Они прибежали к Моисею. Как избавиться? Где найти противоядие, чтобы остаться в живых? Бог предусмотрел противоядие, братья и сестры. И Бог сказал Моисею: «Вылей себе медного змея и подними его на шесте, подними его на знамени, чтобы всякий, кто был ужален этой змеей, посмотрел на этого медного змея, он мог остаться в живых». И Моисей так и сделал. Он вылил медного змея, он поднял его на знамени так высоко, что с любого места стана, где бы человек ни находился, он мог видеть этого медного змея, поднятого на шесте или на знамени. И когда змея жалила человека, когда этот яд входил в тело человека, человек понимал, что он может умереть. Но с верой посмотревший на этого медного змея, человек оставался в живых. Когда Иисус Христос беседовал с Никодимом, эту историю или этот образ, или это пророчество он применил к своей смерти на Голгофском кресте. И Никодиму Иисус сказал: точно так же, как Моисей вознес змею в пустыню, точно так же должно будет вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Исполнилось пророчество, и Иисус Христос повис на древе. Он был распят на кресте. Но давайте, братья и сестры, посмотрим, как же исполнилось это пророчество. Коротко рассмотрев некоторые события из жизни Иисуса Христа, как это все произошло, как исполнялось это пророчество, что Иисус и умер именно на кресте. Когда мы смотрим на земную жизнь Иисуса Христа, когда мы рассуждаем над Его земной жизнью, то мы можем сделать такой вывод, что в Его жизни ничего не предвещало распятие, ничего не предвещало Голгофского креста. Толпы людей в Галилее ходили за Иисусом. Он учил их. Он исцелял их больных, он освобождал от нечистых духов, он давал людям прозрение, он возвращал им слух, он творил чудеса. И люди, восхищенные чудесами Иисуса Христа, готовы были провозгласить его царем. А давайте вспомним последний въезд Иисуса Христа, последний вход Иисуса Христа в Иерусалим. Он был настолько торжественным, он был настолько царственным, что если бы в тот момент, когда Иисус въезжал в Иерусалим, если бы ученикам Иисуса Христа сказали бы, что этот торжественный вход или въезд Иисуса Христа в Иерусалим приведет его на распятие или на крест, ученики, наверное, с недоумением, а может быть даже с улыбкой сомнения, сказали бы: какой крест, о чем вы говорите, какое распятие, какая смерть? Это было немыслимо. Иисус Христос не раз говорил о том своим ученикам, что ему должно быть убито. Но как именно? Об этом из его слов ученикам не было понятно. Да вообще, надо сказать, братья и сестры, что ученики очень мало вникали в смысл тех слов, когда Иисус говорил о своих страданиях, о своей смерти, о своем распятии. Ученики не понимали, они не вкладывали должный смысл или значение, они не придавали никакого значения этим словам. Они мало вникали в эти слова. Вот в тот момент, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим в такой царственной и торжественной обстановке, люди кричали «Осанна!», люди кричали «Благословен грядущего имя Господне!». Они постилали свои одежды, они постилали пальмовые ветви под его ноги. В этот момент в сердцах у членов Синедриона возникала, рождалась или зарождалась лютая ненависть к Иисусу Христу. И источником этой ненависти, как вы думаете, что было? Зависть. Может быть, братья и сестры, мы не до конца придаем значение этому греху. Но я хочу сказать, это один из страшнейших грехов – зависть. Человек, исполненный зависти, впоследствии исполняется ненавистью. А когда человек исполняется ненавистью, он способен к безумным поступкам и решениям. По зависти Каин убил Авеля, своего родного брата. По зависти братья Иосифа продали его в рабство. По зависти Иисуса Христа предали на распятие. И вот исполненные этой ненависти фарисеи, члены Синедриона, у них родилось безумное решение, очень страшное решение в этом состоянии – убить Иисуса Христа, избавиться еще от одного пророка. В таком состоянии зависти и ненависти они пришли к такому решению. И этот Иерусалим, в который въезжал Иисус Христос, избивавший пророков, неоднократно побивавший камнями посланных к нему, готов был побить еще одного пророка, пророка всех пророков, Иисуса Христа из Назарета. И фарисеи, и Синедрион уже бы осуществили это, если бы не праздник Пасхи. Их останавливал праздник Пасхи. И праздник Пасхи заставил фарисеев отвести Иисуса Христа на римский суд, к Понтию Пилату. Из истории мы с вами знаем, что римский суд преступников не приговаривал к побиению камням. У них было два рода казни. У римлян было два рода казни. Первая казнь – это умерщвление через распятие на кресте. И вторая казнь – это отсечение головы мечом. И хочу заметить, братья и сестры, что распятие полагалось только тем преступникам, которые были разбойники и повстанцы. И вот фарисеи, взяв Иисуса, они повели его к Понтию Пилату. И эти фарисеи, исполненные зависти и ненависти, они обвиняли Иисуса в том, что он призывал к восстанию против кесаря. Скажите, была ли это правда? Это была ложь. Фарисеи лгали. Иисус никогда в своей жизни не призывал к восстанию. Он никогда не призывал к мятежам, хотя он жил во время оккупации. И вот с этой ложью, с этим обвинением фарисеи заставили подписать Пилата приговор распять Иисуса Христа на кресте. Иисус был распят на кресте. Если бы против Иисуса Христа, братья и сестры, было выдвинуто какое-то другое обвинение, вероятнее всего, его бы умертвили мечом, как это сделали с апостолом Павлом. Но Иисус был приговорен к казни именно на кресте. Его не побили камнями, ему не отсекли голову. Он был повешен именно на древе позора. Когда мы смотрим на все это, когда мы анализируем все это, когда мы рассуждаем над этим, братья и сестры, мы можем сделать вывод, как удивительно точно исполнилось библейское пророчество о том, что Иисус Христос умер именно на Голгофском кресте. И этот медный змей, который однажды был вознесен Моисеем в пустыне, он засиял в лице Иисуса Христа, распятого за наши грехи на Голгофе. И в свое время апостол Павел написал такие слова: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Братья и сестры, смерть поражена на Голгофе. И сегодня всякий человек, который укушен этой змеей, укушен этим грехом смерти, он может с верою посмотреть на этого медного змея, он может с верой посмотреть на распятого Иисуса Христа и остаться в живых. Это великое благословение для нас, братья и сестры. Это великое благословение для всех живущих на земле, что сделал за нас Иисус Христос. Он был вознесен на древе. Он был вознесен на этом кресте позора, чтобы всякий взглянувший, всякий, кто пришел к подножию Голгофского креста, мог обрести спасение и получить это противоядие от этого страшного укуса смерти. Я хочу сказать слава Богу за это, братья и сестры. Вторая мысль, которая может возникнуть, когда мы стоим у Голгофского креста. Когда мы приходим к подножию Голгофе, что мы там видим? Мы видим три креста. И на среднем кресте висит Иисус Христос. Но для кого предназначался этот средний или центральный крест? Он предназначался для разбойника Варавы. Варава должен был висеть на этом среднем или центральном кресте. Варава ожидал своей очереди быть распятым. В то время был такой обычай на праздник Пасхи отпускать одного из узников. И этот обычай он мог бы привести к решению Пилата отпустить Иисуса. Ведь Пилат хорошо понимал, что Варава больше заслуживает смерти. Но иудеи просили смерти для Иисуса. Иудеи кричали, толпа кричала, чтобы отпустили Вараву, чтобы был распят Иисус. И Пилат отпустил Вараву. Иисус Христос занял место Варавы на Голгофе. Кто такой Варава, братья и сестры? Какой его образ в Библии? Варава, братья и сестры, или образ Варавы – это каждый из нас. Это ты и я, дорогой друг. Образ Варавы в Библии – это все человечество. Друзья дорогие, мы должны были висеть на этом центральном или среднем кресте. Мы заслуживали этого наказания. Мы должны быть распяты на этом кресте за наши грехи, за наши беззакония. Но Иисус Христос, Он стал заместителем вместо нас. И поэтому, рассуждая над этим, мы можем сделать вывод, что как точно на Голгофе было осуществлено библейское учение или библейское пророчество о том, что Господь Иисус стал нашим заместителем на кресте. Смотря на Голгофу, мы можем прийти к выводу о том, как точно исполнилось библейское учение о заместительной жертве Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Какая это радость, братья и сестры! Я должен умереть. Я должен был висеть на кресте. Но на него взошел Иисус Христос. И я думаю, что сегодня каждый человек, который принял эту жертву, каждый человек, который приобрел Иисуса Христа, который пустил его в свое сердце, каждый человек, который полюбил Иисуса Христа и пошел за Ним, он сегодня с надеждой на вечную жизнь, с надеждой на будущее, с ликованием в своем сердце уверенно может сказать: «Иисус умер за меня». Слава Богу, братья и сестры, Он умер за нас, и Он стал этой заместительной жертвой вместо всего человечества, вместо каждого из нас. Он умер за нас, Он умер за меня. И это вторая мысль, которая может посетить нас, когда мы находимся у подножия Голгофского креста. Библейское учение о том, что Христос стал заместителем, исполнилось. Третья мысль, которая может посетить нас, когда мы находимся у Голгофского креста, когда мы находимся у распятия. Мы видим три креста, братья и сестры. Но мы не просто видим три креста. Мы не просто видим распятие. Я хочу сказать, что на Голгофе началось разделение. Разделение всего человечества на две части. Тех, которые приняли Иисуса Христа и покаялись в своих грехах, и те, которые не приняли Иисуса Христа, и еще не покаялись в своих грехах. И представителем тех людей, которые приняли Иисуса Христа и покаялись в своих грехах, является тот разбойник, который принял Иисуса Христа, вися на кресте, и покаялся в своих грехах. Он поверил в то, что возле него висит Сын Божий, Спаситель мира. А представителем тех людей, которые не приняли Иисуса Христа и не покаялись в своих грехах, является тот разбойник, который висел по другую сторону от Иисуса, который не принял Иисуса Христа, который не покаялся, который ушел из жизни в таком состоянии, в котором он был. Смотря на Голгофу, мы видим, как на Голгофе произошло разделение человечества на две части. Те, которые приняли Христа, и те, которые не приняли. Но сегодня, братья и сестры, я хочу сказать слава Богу за то, что мы сегодня находимся в числе тех людей, которые приняли эту жертву, которые последовали за Иисусом Христом. И сегодня все те люди, которые приняли эту жертву, которые полюбили Христа, которые последовали за Ним, они собой сегодня представляют огромный хор тех людей, которые поют во славу Господа, которые поют благодарность и хвалу Господу за то, что Он совершил на Голгофе ради них. И сегодня мы радуемся, и сегодня мы благодарим Господа, что мы находимся по другую сторону от тех людей, которые еще не покаялись и не приняли Иисуса Христа в свою жизнь. Но хочу сказать, братья и сестры, что мы не только должны радоваться и петь хвалу Господу, Задача церкви сегодня, понимая то, что человечество разделено на две части, понимая это, мы не просто должны радоваться и славить Господа, мы должны горячо молиться, мы должны горячо трудиться для того, чтобы как можно больше людей познало эту жертву, пришли к распятому Иисусу Христу и приняли эту жертву, приняли Его в свое сердце. И поэтому, радуясь тому, что совершил Господь ради нас, давайте будем не забывать о второй половине человечества, о наших, может быть, родных и близких, которые еще не знают Господа. Давайте горячо молиться, давайте горячо трудиться, быть свидетелями верными и истинными нашего Господа Иисуса Христа, чтобы эти люди, чтобы эти души, которые сегодня еще не знают Господа, они обрели радость спасения для себя в своей жизни и познали счастье, искупление и спасение. Поэтому третья мысль, которая приходит, это то, что человечество делится на две части. И четвертая мысль, последняя. Конечно, она не может быть последней, она последняя в моем рассуждении. Стоя у распятия Христа, мы можем много о чем рассуждать и говорить. И вот четвертая мысль, которая может прийти, или которую, какое заключение мы можем сделать. Позор Голгофского креста привел Иисуса Христа к величайшей славе. И я на это хочу сказать, братья и сестры, аминь. Это именно так. Крест – это позор. Но позор Голгофского креста привел Христа к величайшей славе. У распятия Христа была цель – вырвать веру в Него и у язычников, и иудеев. У распятия была цель, чтобы сделать Иисуса Христа посмешищем, чтобы это распятие, оно сделало Христа соблазном для иудеев и безумием для Елена. Это была цель распятия. Цель распятия – лишить Иисуса Христа всякой славы и сделать Его обезображенного, обессиленного, униженного посмешищем для всего человечества. Сатана хотел сделать Его посмешищем для всего мира, но Бог судил иначе. У Бога были другие планы, братья и сестры. Бог решил, что этот распятый на Голгофском кресте, Его единственный Сын, должен засиять самой ослепительной славой во всей вселенной. И я думаю, братья и сестры, сегодня мы, сидящие на этом месте, находящиеся в Доме Божьем, являемся свидетелями тому, что Иисус Христос, Он сегодня сияет действительно этой ослепительной славой во всей вселенной. Мы являемся этому свидетелями, потому что мы вошли в эту славу, потому что мы познали эту славу, и мы являемся свидетелями этой славы. Иисус Христос, некогда униженный, некогда обезображенный, Он сегодня сияет такой славой, которую невозможно выразить никакими красивыми словами или каким-то красноречием нашего человеческого языка. Он сегодня велик, Он сегодня славен, Он сегодня всемогущ, Он сидит сегодня по правую сторону Отца и ходатайствует за святых перед Богом Отцом. И вот эта Голгофа, братья и сестры, которая некогда была погружена в тьму страданий, в тьму ненависти, в тьму проклятий, она сегодня сияет такой ослепительной славой, что самый отъявленный грешник, посмотря на эту славу, преображается и душой, и телом. Эта слава, она сияет сегодня так велико, что когда Савл, некогда ненавидевший Христа, заглянул в эту славу, и после этого он сказал, «Я не желаю знать ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». И немножко спустя какое-то время он дополнит эти слова другими словами. «А я не желаю хвалиться ничем, разве только крестом Господа моего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для этого мира». Эти слова, братья и сестры, способен сказать только тот человек, который знает славу распятого Иисуса Христа. Эти слова с уверенностью и с полной верой может сказать только тот человек, который заглянул в эту славу. Апостол Павел заглянул в эту славу. И он стал другим человеком. Вот так случается, братья и сестры, с теми, которые принимают жертву Христа. Слава Иисуса Христа озаряет нас настолько, что все остальное в этом мире, оно просто блекнет для нас. И с ликованием в сердце, с радостным сердцем, повторяя слова псалмопевца Асафа, мы уверенно можем сказать, «С тобою, Христос, ничего не хочу на земле». А можем ли мы так сказать, братья и сестры? «С тобою, Христос, я ничего не хочу на земле». Если, может быть, трудно сегодня говорить нам эти слова, или не можем мы их еще сказать, нам нужно ближе подойти к Голгофе. Нам нужно окунуться в эту славу, славу распятого за нас Иисуса Христа нашего Господа, и познать эту славу. Я думаю, братья и сестры, может много мыслей приходить и возникать у нас, когда мы находимся перед распятием Иисуса Христа, вспоминая Его смерть. Я не знаю, какие мысли были у этих женщин. Я не знаю, какие мысли у вас, но я все-таки думаю и верю, что когда мы находимся в Церкви Божией, когда мы вспоминаем Его смерть, наши мысли должны быть правильными. Мы должны правильно анализировать и смотреть на все те события, которые были совершены на Голгофе ради нас, ради искупления всего человечества. И поэтому, когда мы приходим на Голгофу, мы можем увидеть, что как удивительно точно Бог исполнил пророчество о смерти Христа именно на кресте. Находясь у Голгофского креста, мы можем увидеть, как осуществилось библейское учение о заместительной жертве Иисуса Христа. Находясь на Голгофе, мы можем увидеть, как человечество разделено на две части, на принявших и не принявших. И находясь на Голгофе, мы можем увидеть, что этот позор, позор креста, привел Иисуса Христа к величайшей славе. И сегодня мы, познавшие эту славу, находимся в этой славе, за что слава нашему прославленному Господу. Давайте встанем и возблагодарим за это Господа. Давайте прославим Его за то, что Он сделал и совершил ради нас. Давайте поблагодарим, возвысим наш голос и поблагодарим нашего Господа.